Йога-радио. Йога-радио. Вся жизнь есть йога. Йога-радио. Йога-радио.
Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете Йога-радио, и мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту вместе с Анандой Киртаном, как всегда, по субботам. Добрый день, Ананда Киртан!
Добрый день, Нина. Очень рад вас слышать и снова быть вместе с вами в эфире. Нам вас очень не хватало.
Спасибо, Ананда Киртан. Стараемся. В прошлый раз вы остановились на главе 4 стихотворения 29, правильно?
Да, так и было.
В двух словах, о чем говорилось в этой главе, в этом стихе?
В этом стихе. Это в 29-м имеете в виду, да?
Да. Я думаю, небольшое резюме так, чтобы нам перейти к следующей главе.
Хорошо. Прошлый стих, он говорил о том, что подводил итог Кришна. Есть разные йоги, которые занимаются разными видами йоги. И что есть те, кто пытается войти в состояние транса, управлять дыханием, принося выдыхаемый воздух в жертву вдыхаемому, а выдыхаемый в жертву вдыхаемому. И так они достигают такого долгожительства, долгожители становятся. И благодаря этому они позволяют себе такой вот процесс практики, который называется дхьяна-йога, который предполагает очень долгий процесс. Вот, и другие ограничивают себя в еде, и третьи жертвуют собственное имущество. Ну, то есть такой определенный итог разным видам поклонения, разным видам йоги. Потому что йога — это связь с Богом, связь со Всевышним. И вот разные люди в соответствии со своей обусловленностью ищут разные пути для достижения этой цели. Это вот вкратце, если так можно сказать, обзор прошлого стиха и даже целой группы стихов.
Ну что ж, Ананда Киртан, я думаю, мы продолжим тогда стих 30 будем разбирать. И, дорогие друзья, я напоминаю, как всегда, наш чат в вашем распоряжении. И во время прямого эфира вы можете общаться с нами и писать Ананде Киртану. Ананда Киртан, итак, глава 4, стих 30.
Да, давайте перейдем непосредственно. Итак, о чем же он говорит? Сарве пяти яджна видо яджна кшапита калмашага яджна шиштам ритабуджо янти брахма санатанам. И все они, подводит итог Кришна, знающие истинную цель этих жертвоприношений, очищаются от греха и, изведав нектарный вкус их плодов, достигают вечной духовной обители. Это то, что в этом говорит Кришна Арджуне. И Шрила Прабхупада, он раскрывает нам значение этого стиха, что вот эти приведенные выше описания различных жертвоприношений, о которых мы говорили. Есть жертвоприношение ума, разума, жертвоприношение чувств. То есть ума, разума — это когда мы пытаемся, то есть такая яги — это когда мы изучаем Писание. То есть мы в жертву приносим свой ум и разум, изучая Писание. Жертвоприношение такое, как дьяна-йога, это путь мистической йоги, жертвоприношение, те, кто идут, жертвуя процесс, жертвуя свою личную собственность, ну, так называемая карма-йога. И это все предназначено для того, чтобы достичь совершенства духовной жизни. И вот Шрила Прабхупада говорит, что все эти жертвоприношения, включающие в себя принесение жертв собственности, изучение вед или философских учений и занятия йогой, свидетельствуют о том, что все жертвоприношения, они совершаются только с одной целью – это обуздать чувства. Это очень важный момент, потому что интересно, ну, если так слушателям будет интересно узнать немного о механике, из чего мы состоим, из чего состоит наше тело и как оно функционирует согласно ведической концепции. И это то, что может раскрыть только духовное знание, в частности, вот та вайшнавская традиция, которую я следую, она очень глубоко этот вопрос разбирает. И современная психология, она пытается докопаться до решения этих проблем, которые связаны с чувством, с умом, но современная психология имеет свою глубину, так, если можно сказать, такая речка, в которую можно нырнуть, да нырнуть до дна, но и там ответа нет. на этом уровне современная психология, она решает ваши какие-то психологические проблемы, позволяет вам до какой-то степени, подчеркиваю, и на какое-то время, опять же, подчеркиваю, решить психологические проблемы, то есть почувствовать какое-то самоудовлетворение. Оно позволяет на какое-то время и до какой-то степени почувствовать себя комфортно в этом мире, но решить проблему полностью не позволяет. И не позволяет, потому что современная психология, она не докапывается до глубины строения, я думаю, что это уместно даже так сказать, строения человека. А Кришна в Бхагавадгите, он отвечает на этот вопрос. То есть он углубляет эту тему, объясняя, что человек не заканчивается на уровне ума. И психология, по-моему, если я не ошибаюсь, с греческого «психос», может быть, как-то напутал, но как-то так звучит это слово, означает «душа». То есть, в принципе, по определению, этот предмет, он должен быть связан с душой, потому что он непосредственно связан с пониманием места в жизни и правильных поступков в этой жизни, из которых потом рождаются комфортные условия, умиротворение, счастье, правильное общение, гармония с окружающим миром. И проблема заключается в том, что современная психология, она вот это дно, она считает, что ум – это и есть душа. То есть вот такая вот ошибочка происходит, что разбирают ум как душу, как то, что связано непосредственно с душой, и что это и есть душа. То есть я мыслю, значит, я живу, значит, это и есть как бы критерий такой определенный.
Ну, то есть современная психология, она разбирает проблемы ума.
Да. Да, и вот сейчас я хочу немножко расширить это понимание с позиции вайшнавского видения, с позиции ведического понимания. И Кришна объясняет «бумирапоналаваю каманур будхиравача». То есть он углубляет дальше, что есть наше грубое тело, которое состоит из пяти основных элементов. Земля, да, вода, огонь, воздух, эфир. То есть и вот совокупность этих элементов в разных сочетаниях, она создает такое разнообразие материальных элементов. И наше тело фактически это есть вот какой-то конгломерат, определенное соединение этих элементов. Мы его видим вот, и ощущаем в физическом смысле. И дальше Кришна говорит, что есть ум. И вот ум – это ключевой момент, в общем-то, в принципе, для понимания даже духовных ценностей. И это, наверное, если устроить отдельный цикл лекций, то это огромнейшая тема. И действительно, он занимает очень важное место. По определению, действительно очень важное место, потому что ум – это вместилище наших переживаний, ощущений, впечатлений, наша способность различать «хочу», «не хочу», «желать», от чего-то отказываться, то есть ичха-двеша, то есть что-то принимать, от чего-то отказываться. Это вот этот весь спектр жизни, фактически нашей жизни, мироощущения, он заключен в уме.
Для многих это и есть жизнь, то есть многие себя через ум воспринимают и, соответственно, думают, что ум – это я.
Да, да, это вот то, о чем мы и говорили, о чем говорят столько психологов, философов. Но Кришна, он на этом не останавливается. Да, и тут стоит еще заметить, так сказать, немножко дополнить, из чего состоит ум. А ум состоит из наших чувств. Вот пять основных чувств – это…
Через что мы, в принципе, мир и познаем, и видим, да. И знаем.
Да, просто я так сделал небольшую паузу, подумал, есть ли смысл углубить и этот вопрос, потому что ведическая культура, она расширяет наши чувства до 10. То есть пять основных, но я думаю, сейчас не будем углубляться, это гьянендрия, есть еще карминдрия, активные чувства. Но сегодня будем говорить о понятных всем пяти основных чувствах. И шестым фактически является ум. И ум, он является вместилищем. То есть представьте себе ситуацию, что вот в вашем доме есть несколько источников воды, к примеру, да? На кухне у вас вода, в ванной вода, в туалете вода, у вас есть кран. Но в конечном счете, если мы проследим схему водоотлива, то мы увидим, что ваша вода из кухни, из туалета, из ванны, она стекается в одно место. То есть есть определенная схема, где сливается, и это уже один источник, где бы вы ни открыли воду, в конечном счете на какой-то глубине это все сливается в одну трубу и куда-то оттекает. И вот это вот, куда все сливается, такое чувство хранилища. Это есть ум. И это вот это надо очень четко понимать, что мир мы ощущаем, мы воспринимаем и общаемся с этим миром. Мы общаемся через внешние чувства. Но информация с этих внешних чувств, она скапливается в одном месте в уме. То есть со всех пяти чувств все сливается в одно место, и вот там-то рождается ощущение, впечатление, желание, хочу, не хочу. И это есть ум. И это так маленькая ремарочка, чтобы объяснить такой очень важный момент. И дальше Кришна говорит, манобудхир, но есть еще разум. И вот это то, что люди чаще всего не понимают даже различия, что такое ум, что такое разум. И они думают, что чаще всего они… И я так понимал, что это и есть одно и то же. Но ведическая концепция говорит нет. Разум, он состоит из знания. И знание – это просто информация, что это за предметы. К примеру, и важный момент, что в разуме нет переживаний. То есть он, это не эмоциональная наша составляющая, это информативная наша составляющая, которая состоит из знания. К примеру, вот я сейчас смотрю на два объекта, одна колонка и другая колонка, ну, в частности, у меня тут в комнате. И разум, он говорит, это колонка и эта колонка. И разум говорит, эта колонка больше, эта колонка меньше. Все. А вот какой колонкой пользоваться, через какую колонку включить звук, это уже действие ума. То есть это я уже хочу, не хочу, это мне больше нравится, или я этой буду пользоваться в соответствии с местом, временем и обстоятельством в смысле практичности. И вот это вот разница между умом и разумом. И почему сейчас мы сделали такой акцент? Проблема в том, что у людей вот эта функция разума, она совершенно отключена. Ну или скажем так, она исключена как элемент фактически из жизни людей. И почему так происходит? И почему я делаю такое утверждение, основываясь на священных писаниях? Почему фактически все святые священные писания, они делают этот акцент? Что человек фактически отключает разум, если он живет в мире, основываясь на следующей инстанции, еще более глубокой, аханкара. Это ложное эго. То есть это мы еще углубляемся. То есть за разумом еще более утонченная наша составляющая, еще более тонкая вот часть нашего «я». Это, как я уже приводил пример, что есть на нас одеты какие-то внешние одежды, да, вот такая вот, которую мы одеваем. Ну, к примеру, там курточка. Под курточкой – это чувство, это наше тело. Под курточкой находится рубашка, и это наш ум. Под рубашкой находится разум, майка. А вот еще более тонко, это уже нижнее какое-то белье, это вот это ложное эго. Ложное эго. И что такое ложное эго? Ложное эго – это когда мы неправильно себя отождествляем. И отождествление – это такая ключевая вещь. Нам нужно понять, кто мы. И фактически все эти передачи, которые мы ведем, фактически все священные писания, они нам открывают источник понимания, кто мы, кто я. И вот это вот «кто я», оно может быть либо истинным, либо ложным. Истинное понимание того, кем я являюсь, является Ахам Брахмаси, Брахмасми. Это Веданта Сутра утверждает, что я есть Брахман, что я есть душа. Но из этого должно же что-то вытекать. То есть просто сказать Ахам Брахмасми – это мало сказать, что я душа. Это всего-навсего знание, это просто мы знаем, что я душа. Но что с этим делать? То есть в разуме, когда у нас утверждается это понятие в разуме настолько сильно, что мы решаем действовать в соответствии с этим понятием, это уже абхидея. То есть цель – это «я душа», а теперь должны быть какие-то поступки, и это абхидея. То есть цель самбандха, абхидея – это активная деятельность. И тогда мы начинаем действовать. Но и если я действую в соответствии с этим понятием, что я душа, тогда человек начинает вести духовную жизнь. А что означает вести духовную жизнь? Это означает, что в соответствии с этим определением мы должны подчинить себе свой ум. А ум, как мы уже определили, исходя из Бхагавадгиты, он состоит из наших чувств. То есть, другими словами, деятельность — это означает занять свои чувства в служении этому понятию «я душа». Раз я душа, значит, надо мной стоит Ишварах, Парамах, Кришнах, Сачитананда, Виграхах. То есть и стоит источник меня как души. И этот источник, он имеет ту же природу Верховного Брахмана. И вот это вот истинное знание, это истинный разум, истинное, вот то, чего людям не достает, этого знания в разуме. И когда есть это знание, то человек, он может решить для себя, что я буду жить в соответствии с этим понятием, и значит, займу свои чувства в служении абсолютной истине, то есть источник у меня как души. И этот источник есть расовая сага, источник всех вкусов. Сачитананда Виграха, он вечен, полон знания, блаженства, и меня с ним связывают вот, отношения, которые в ведической культуре и вайшнавская традиция называют бхакти-йогой, йога любви. И вот отсюда, именно поэтому у нас неистощаемая такая жажда найти любовь, или мы ищем источник любви здесь, который люди переносят. Вот это вот чувство любви, которое им не достает в жизни, они пытаются перенести на материальные объекты. И они ищут источник этой любви, мужчины в женщинах, там, кто-то в природе, кто-то в здоровье. И мы можем увидеть тоже, как разные люди по-разному ищут этот источник. Одни на уровень анамая. Для кого-то источник всего счастья – это просто вкусно поесть. Для кого-то, кто более разумен, он ищет на уровне пранамая, на уровне здоровья, и он занимается различными видами спорта, поддерживая свое тело, и для него это является источником счастья. Если человек идет еще дальше и более разумным, он же поднимается на уровень гьянамая, это на уровень ощущения себя как личности, я мыслю, я живу. Это вот как раз вот этот уровень, с которым имеет дело психология. Но если мы пойдем дальше, заглядывая еще более глубоко, мы доходим до уровня вигьяна-майя. Вигьяна-майя – это уже уровень постижения качеств Бога, соприкосновения с качествами Бога, с Его безличным аспектом Брахман. Это уровень, который, в общем-то, выражен в таких культурах, как, скажем, имперсональные культуры, имперсональное учение Шанкарачари, Господа Будды. Это вот та практика, которая позволяет подняться вам вот на этот уровень постижения качеств Бога, которое проявляется в этом мире как свет или изначальный источник света, то, что является сиянием Господа.
В принципе, это тот уровень, к которому тянутся люди.
Ну,
очень многие люди, разумные люди.
Разумные, да. У которых степень знания, образования настолько глубок, что они могут это понять. Это уже уровень, когда человек ощущает себя душой, и он стремится к своему гармоничному состоянию как души. Не путать гармоничному состоянию, как, знаете, даже утонченному материалисту, потому что иногда люди говорят, что вот я сходил сегодня в театр, и я так духовно наполнился. То есть к духовности это никакого отношения не имеет. Духовность, ощущение духовности, состояние вот этого духовного транса, самадхи так называемого, оно бесконечно выше, чем просто сходить в театр и получить какое-то наслаждение. Театр, искусство, музыка – это все ну, хорошо, если гуна благости.
Вот если спектакль, допустим, о бескорыстии или о сострадании, или там главная идея еще какая-нибудь любовь к ближнему или еще что-то, так, тогда верно. Можно духовно наполниться, в принципе.
Гуной благости. Но если театр, он отражает духовную какую-то реальность, действительно, есть такие театры, вот я знаю, в Днепропетровске театр «Татва», он ставит пьесы только исходя на основе ведических писаний, и он как раз раскрывает эти абсолютные истины. Тогда да. Но если мы берем класс ниже, каких-то, ну, даже классику, там Гоголь, Чехов, там, даже Толстой. Ну, это все вот уровень гуны благости. Хотя сами по себе эти личности, я так думаю, что они достаточно духовно образованы были. И тот же Толстой, который изучал Бхагавадгиту, и у него столько было проблем с церковью.
Потому который что... был вегетарианцем.
Да, и провозглашал эти высшие истины Бхагавадгиты, которые намного шире раздвигали понятия духовных самореализаций, духовных истин, чем современная культура религиозная, которая могла предоставить это. И то есть смысл о чем? Вот о чем сейчас я хотел бы сказать, это то, что люди чаще всего они не доходят до этого уровня. И они живут в соответствии с тем, что я тело. Может быть, более утонченно, более изощренно, более эстетично, чем, более, ну, чем какие-то грубые проявления, там, еда, здоровье. Но тем не менее, все-таки это ну, материальный уровень. И это есть результат того, что человек неправильно себя отождествляет. Неправильное отождествление. И это и как раз является ложным отождествлением себя. И что тогда происходит? Когда человек ложно себя отождествляет, то есть отождествляет себя с этим телом, с этими чувствами, то тогда он, его жизненная концепция направляется на удовлетворение этих чувств. И концепция такой личности является «ахамма-мити» – «я и мое». «Я верховный наслаждающийся» и еще более глупое утверждение из-за этого «я верховный контролирующий». И, знаете, как оно, может быть, рисковато звучит, но именно так. Это очень прямое и очень честное определение священных писаний, которые говорят, что если человек не предается служению абсолютной истине, делая объектом поклонения, то есть ставя себя в положение слуги абсолютной истины, основанной на любовных связях, любовных взаимоотношениях, ахайтукия пратихата, бескорыстном служении и постоянном служении абсолютной истине, которая, собственно, и является любовью, такой любовный взаимообмен, тогда такая личность является ахамма-мити, я и мое, то есть верховным контролирующим и верховным наслаждающимся. И в этом мире бесконечное писание книг того, как ты можешь стать счастливым без Бога. И, как, и знаете, это даже такие утонченные есть фильмы, не знаю, кого-то это, может быть, заденет, но я просто скажу честно, такие фильмы, как «Секрет», «Секрет 2», которые утонченный материализм, которые говорят, что ты контролирующий в этом мире, и поэтому ты, главное, желай, стремись к этой цели, и Бог тебе не нужен.
И самое удивительное, что это все работает, да, Ананда Киртан, для тех, кто хочет именно этого.
Да, только с одним маленьким нюансом. Материальная энергия, она проявляет себя в двух энергиях, скажем так, вот в данном контексте я подчеркну. Аваранатмика Шакти и Пракшипатмика Шакти. Кришна говорит, если вы хотите быть обмануты, вы будете обмануты. Если вы хотите наслаждаться этим, еядхамам прападьянте там статхайва баджамяха. То есть, насколько вы предаетесь, столько вы и получите. С маленьким нюансом, что аваранатмика шакти вас окутает. То есть, знаете, как сетка, накидывает сперва сетку, и потом обязательно в действие вступит пракшипатмика шакти. То, что вас стянет, стянет в низшие гуны. И это будет результатом, результат будет крахом всех ваших надежд. И первое, что придет к вам, это старость, болезнь и смерть. А вот за смертью что? И как удивительно заметил Петр Мамонов, он говорит, он задал такой вопрос. Он говорит, что вы будете делать в четверг, если в среду умрете? И вот в чем
хороший
проблема.
Вопрос.
Да. И вы можете получить в материальном мире много чего. Вы можете получить долгую жизнь, красивую жену, богатство, хороший дом, работу. Но что вы будете делать со всем этим в среду, в четверг, если в среду умрете?
И вот вопрос тут... человека, Ананда Киртан, который осознал, что он душа. То
да.
Есть он совершенно уверен, что в четверг он будет.
Да. Но если у вас нет этого понимания, ответа на этот вопрос, это означает, что вы войдете в тот мир совершенно голый и совершенно не готовый А раз не готовы, это означает, что вас поместят в такие условия, где вас будут заставят проходить эту науку. То есть смерть – это экзамен. Со смертью ничего не заканчивается, со смертью только начинается. Мы вечные души. И Кришна в Бхагавад-гите, он, начиная объяснять духовную науку, он начинает с этих понятий. Дехинасмин, ядхадыхи, якавамарам, яванам жара, что душа, она отлична от тела, она вечна. В теле она переходит из одного состояния жизни, такого как он, калмарам, яванам, джара, это с детства, потом мы в зрелый возраст, потом в старость, джара мы переходим, а потом мы умираем. Ну, наше тело умирает. Но мы его оставляем. Васам сиджирна ниятха вихаян навани грихнатины ропарани. Мы его оставляем как одежду. Одежда сносилась, мы скинули эту одежду, и это наше тело. И просто нам дают следующее тело. И вот тут-то как раз ответ в том, что если вы не знаете, если вы к моменту среды, когда вам нужно будет скинуть эту одежку, вы не знаете, что дальше, что будет в четверг, это означает то, что вы не готовы. Вы не готовы получить соответствующее тело. И вас вернут или оставят на второй год, либо вернут на предыдущие какие-то классы. И это есть реинкарнация. Вы получите более низкое рождение. А может быть, даже в силу утонченных ваших привязанностей вы можете родиться собакой в своем же доме или тараканом в своем же доме, которого прихлопнут ваши же внуки. И это реальность, это не какое-то такое, знаете, сравнение поэтическое. Это происходит часто и густо. И те, кто серьезно занимается астрологией, они вам примеров приведут очень много. И Шрила Прабхупада, я лично слышал в лекции, он говорил, что Джавахарлал Неру, это, по-моему, премьер-министр был Индии, он говорит, родился где-то английским догом там у кого-то там, в Англии, что ли.
А кто это увидел? То есть это какой-то астролог?
Да, да. То есть есть много очень квалифицированных астрологов. Ну, я не говорю о шарлатанах. То есть давайте не будем путать эти вещи. То есть квалифицированные астрологи, есть шарлатаны. Но мы говорим о науке. Те, кто изучает эту как науку и подходит со всей серьезностью, очень широкомасштабно, со всей серьезностью. И да, вот пожалуйста. Сегодня премьер-министр в Индии, а завтра английский дог у кого-то там в поместье.
Ну да, я тоже слышала, что существуют астрологи в Индии, которые, они еще называются йоги-мистики, которые могут показать карту, буквально из руки достать, вот человек рядом, и они показывают всю карту, и абсолютно точно, и на всех уровнях могут это все просмотреть.
Да. И вот как раз в этом-то и дело, что смысл всех этих жертвоприношений, этой всей деятельности, о которой говорит и подводит итог Кришна в этом стихе, он говорит, что все эти йоги, они предназначены для одной цели – обуздать чувства. То есть, чтобы наши чувства переформатировать и перенаправить на другие объекты. А что означает «другие объекты»? То есть, сейчас мы все живем, и наша единственная цель у людей, ну, наша, я так в широком смысле, человечество в большинстве своем, они считают, что надо наслаждаться, живем один раз, и поэтому от духовных каких-то объектов, духовных ценностей речь не идет. Ну, может быть, два раза в году, на Пасху и на Новый год, или там на какое-нибудь Рождество вспомнить, и то, чтобы очередной раз усилить это действие гуны невежества в виде токсикации, гули каких-то вообще самых ужасных вещей. И все, то есть это полное невежество. Но есть духовные объекты в этом мире. Весь этот мир, он принадлежит Богу. Бог Тарам Ягья Тапа Сансарва Лока Махешварам. Что нам все, мы все должны задействовать в служении абсолютной истине. И на прошлой передаче мы, ну, так сакцентированно на этом тоже, отвечая на вопрос, сделали замечание, что человек должен занять все то, что еще вчера приносило ему чувства, он должен занять это в служении абсолютной истине. И вот в этом смысл этих жертвоприношений. Потому что жажда чувственных удовольствий без Бога – это главная причина материального существования, а значит, тире, реинкарнации, а значит, страдания в этом мире. И поэтому до тех пор, пока человек не перестанет стремиться к мирским удовольствиям, он не попадет туда, где жизнь вечна, полна знания и блаженства. то есть в свое естественное состояние. И эта вечная обитель является царством Бога. И все перечисленные выше виды жертвоприношений помогают человеку очиститься от грехов, накопленных в материальном мире. Как говорят, рад бы в рай, да грехи не пускают. То есть любое такое действие, каждый наш шаг, который не связан с Богом, это наш шаг в грехе. Более высокого порядка, более низкого или утонченного порядка, но это греховно. А греховно, значит, мы затягиваем снова и снова, еще одну ниточку закидываем на свою шею, которая нас поведут потом в низшие области материального существования или будет заставлять нас страдать в этом мире. И тот, кто совершает жертвоприношение, не только обретает счастье, богатство даже в этой жизни, утверждает шастры, Священное Писание, но и в конечном счете возвращается в Царство Бога. Либо сливается с сиянием безличного Брахмана, о котором мы говорили, либо вступает в общение с Личностью Бога Шри Кришны. Так подводит итог Шрила Прабхупада. И самым высшим жертвоприношением, которое может совершить человек, это является Шри Кришна Санкиртана. То жертвоприношение, которое дал Господь Чайтанья. Последнее воплощение Бога, которое утвердил Югадхарму. Югадхарма — это предписанные обязанности человека в этом мире. Савай пумсах паро дармо, ято бхактирадхокшажи, что человек должен выполнять свои обязанности перед Богом. И эти обязанности должны быть ахайтукия пратихата, для того, чтобы они принесли счастье ему. Потому что многие неправильно понимают. И каковы же эти обязанности? Каково же его, что человек должен делать в служении Богу, с чего должна начаться эта деятельность? Это вана валоки смин пумсах дарма паро смритага. Бхакти-йога бхагаватита нама грахана дибих. Что ж, это дхарма, это деятельность человека, которую он обязан заниматься, выполняя свои духовные обязанности, начинается с повторения святого имени Господа.
И в этом это и есть понятие санкиртаны.
Да. Парам виджайте Шри Кришна Санкиртана. В этом вся слава этого жертвоприношения, что это слава Чету Дарпана Марджана Бава Маха Давагни Нирвапана. Что эта деятельность, она очищает наши чувства, очищает наш ум, она очищает наш разум, она попадает прямо в самое сердце, в нашу душу. И из души рождается это чувство счастья, потому что оно приходит в соприкосновение с Богом через повторение святого имени. Калир калир намарупа Кришна аватара, намахвайтыхая сарваджигат нистара. Что в этот век, век Кали-юги, мы можем общаться с Богом лично, непосредственно, через повторение святого имени, потому что Кришна нама аватара, он пришел как святое имя. Потому что мы в другом его не можем видеть. Мы не можем видеть его в щебете птиц, в порыве ветра, в дуновении ветра, в рассвете, в закате. Мы не можем его видеть в божествах, что многие сейчас умники говорят, что это есть там, каменные идолы. Мы не можем его видеть в местах поклонения, когда приходим в церковь, но мы можем увидеть, вот, он там есть. Но наши глаза, они замазаны, у них катаракта, катаракта вот этого личного эгоизма, аха, мамити, я и мое. И пока у нас есть эта катаракта, мы не можем видеть Бога. Но что же делать нам, больным? И вот этот бальзам для того, чтобы снять эту катаракту, Кришна пришел как святое имя. Потому что каждый может начать общаться с Богом, повторяя святое имя. И это то святое имя, которое дал Господь Чайтанья. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И человек, Аманда который Киртан. Повторяет эту молитву сарваджагатнистара, избавляется от всех, от всего того, что ведет его в ад. Вот таков итог Парамвиджайте Шри Кришна Санкиртаны.
Да, получается жертвоприношение, потому что человек приносит жертву, скажем так, свое время.
Да.
Когда он выделяет свое время, которое он мог бы потратить, допустим, на какие-то другие моменты, да, вот то, что мы называем грехом или какие-то желания свои, он может потратить его на, скажем так, духовные занятия.
Совершенно верно.
И это и есть жертвоприношение, потому что нам это сложнее сделать, чем пойти, допустим, покушать вкусно.
Да, и поэтому есть такая яга, то есть вот эта вайшнавская философия, она очень глубоко раскрывает, как можно использовать весь этот мир в служении Бога. Но проблема в другом. Человек должен ощутить это стремление и желание. То есть первое, что он должен сделать, он должен ощутить себя. Вернее, первое, он должен понять. И это вот то, о чем мы говорили, разум. В разуме у нас не хватает этого знания, что я душа. Именно знание. Это первое, что мы должны сделать посредством совершенного, чистейшего, трансцендентного знания. Мы должны утвердиться в своем разуме, что я душа. И это должно нас побудить к действию. И действие, первое, с чего начинается и рекомендуется, это есть и цель, и средство повторения святого имени. А потом уже открывается целый мир деталей, таких как, а как занять свой язык, основная проблема этого мира, потому что язык постоянно что-то хочет есть и постоянно хочет говорить. И тогда говорите об абсолютной истине и занимайте свой язык, вкушая Кришна-прасад. Предложите Кришне прасад. И Кришна говорит об этом, учит этому. Патрам пушпам пхалам таям юме бхактя прачхати. Тадахам бхакти упахритам ашнами праятат манага. Вот тут начинается уже жизнь, деятельность активная. Но начать мы должны с того, чтобы понять «я душа». А для этого нам нужно это знание, духовное знание. Второе, нам нужно понять, что нам нужно теперь что-то делать. И делать это означает начать занимать свои чувства в служении. Это абсолютно истина. И уже как Священное Писание это уже в деталях раскрывает.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы разобрали главу 4, стих 30 Бхагавад-гиты, разобрали, прокомментировали. Спасибо, Ананда Киртан, вам за это.
Вам большое спасибо, что есть кто слушает и есть те, кто дают возможность говорить об этом. Я очень благодарен за это.
Я предлагаю перейти к вопросам наших радиослушателей. И, дорогие друзья, вы тоже можете задавать свои вопросы в разделе «Ананда Киртана» на нашем сайте Йога Радио FM. Ананда Киртана, у нас есть вопрос от Сергея. Я зачитаю. «Получается, — пишет Сергей, — что я мясо не ем, но вегетарианцем меня назвать тоже нельзя. Из-за сыра с добавками животного происхождения, борщи без мяса, но на мясном бульоне и так далее. Получается, Сергей спрашивает, получает ли человек проклятие животных, если он ими питается косвенно, то есть не в чистом виде. И не в чистом виде, я думаю, имеет в виду Сергей, что не... Наверное, не прямо куски мяса, а то есть бульон, да? И Сергей спрашивает, портится ли от этого карма? Сергей пишет, что я думаю, что если и портится, то не так сильно, как если бы есть мясо в чистом виде. Ананда Киртан, вот прокомментируйте, что говорят веды по этому поводу.
Добрый день, Сергей. Такой очень, похоже, актуальный для многих вопрос. Я помню, что примерно так же и я начинал. Я думал, что быть вегетарианцем – это выловить кусок мяса из борща, и все, ты уже вегетарианец, не ест непосредственно. Конечно же, безусловно. И в ведах делается вообще очень жесткое утверждение по поводу мяса, особенно убийства коров. И это то, что современная западная культура не понимает, то есть в полном невежестве пребывает по этому вопросу. Это один из самых страшных грехов – убить корову. Но это отдельная тема для лекции. И уж тем более поедать. И говорится, что человек, который заказывает убийство коровы, то есть я оплатил, да? То есть я лично не убивал, но я оплатил. Тот, кто убивает, тот, кто разделывает, тот, кто перевозит, тот, кто готовит, тот, кто употребляет, все они попадают в одну и ту же категорию убийства убийство живых существ. То есть это очень, очень серьезный грех. И от того, что, скажем, я в свое время выловил там кусок мяса, а поел бульона, грех от этого меньше не стал. Но, то есть это нужно понимать. Даже если вы просто перевозите мясо, вы уже включаетесь вот в эту цепочку греховных реакций, не то, что там поесть бульона. Но есть смягчающие обстоятельства. И что является этими смягчающими обстоятельствами? Это наша цель в жизни. Если мы делаем своей целью в жизни сарва дарман паритяджа, то есть мы оставляем все другое ради цели, чтобы ради единственной цели — это идти к Кришне. Кришна говорит «мамекам шаранам вража», что тогда Кришна обещает «я сниму с тебя все грехи». И вот тут, может быть, надо сделать пару заметок. что вы и уже идете к цели. И у этого действия, то есть на вашем пути, технически можно разобрать на два элемента. Первое – это ваша цель, и эта цель, она, правильно ли вы идете, она зависит от вашей искренности. То есть это уже решать каждому самому. Что если вы действительно искренне идете к этой цели, то есть это первый фрагмент. И второй – ваша квалификация, то есть ваша способность. Это внешняя форма. То есть моя искренность идти к цели, парамгати, достичь эту цель – это внутреннее содержание. А внешняя форма – это моя способность делать это правильно. И вот эти две вещи нужно понимать, нужно разделять их. И что из этого вытекает? Что если мы искренне стремимся к парамгати, к высшей цели, мы идем к Кришне, но со всей искренностью мы совершаем несовершенным образом какой-то поступок. То есть я узнал сегодня, что нужно быть вегетарианцем. И на сегодняшний день просто я еще недостаточно получил образованности и квалификации, как это правильно сделать. И мой первый шаг, я совершенно искренне, так, все, мясо больше не ем. То есть и сегодня я это так пока понял. Пока я так сегодня могу. То есть я искренне иду, но пока я так сегодня понял, и так я это могу сделать, то Кришна, он является бхава-грахи. Он не смотрит на внешнюю деятельность. Он принимает наше внутреннее состояние, нашу искренность идти к этой цели и совершенствоваться в этом. Но если еще сегодня я что-то делаю несовершенным образом, но парамгати видна ясно и искренне, высшая цель, то Кришна, он это принимает. Находясь в нашем сердце, может быть, у него это вызывает улыбку, что вот так мы сегодня поняли, что нужно быть вегетарианцем, просто выловив кусок мяса. Но он также знает, куда приведет наша искренность. А наша искренность приведет к тому, что следующий шаг мы вдруг начнем понимать, что ну, это неправильно. Бульон – это тоже мясо. И мы откажемся уже. Уже наша форма, внешняя форма, она станет совершенной вот настолько. Но если искренне, мы идем дальше, и наша форма будет совершенствоваться, совершенствоваться. Мы уже не будем ходить в магазин, покупая там, для кого-то мясо, мы уже не будем перевозить это мясо, мы не будем его разделать, ну и так далее. Даже будучи сами вегетарианцами. То есть это вопрос нашей искренности. И если наши слушатели иногда так поступают, вот как описал Сергей в своем случае, но если они искренне идут к цели, сарва дарман паритяджа, мамекам шаранам враджа, идут к Кришне искренне и просто, что еще форма вот такая несовершенная, то ничего страшного. Продолжайте, оставайтесь искренними. И идите к этой цели, не останавливайтесь. И все встанет на свои места.
Знаете, Ананда Киртан, вот меня часто тоже очень спрашивают, это если люди уже поняли, в принципе, этот момент, что мясо — это бульон, это тоже мясо, да, и когда тебя спрашивают, ну почему, там же мяса нет, да, я всегда вот объясняю таким моментом, может быть, очень жестокий момент, но для многих, вот, допустим, человеческое мясо, да, для основной части населения Земли, человеческое мясо еще это табу, да, непонятно почему, тоже вот просто табу, да, другое мясо не табу, а вот человеческое еще табу. И я всегда объясняю, ну вот если вам сейчас сварят суп с человеческого мяса и выловят оттуда мясо, вот вы станете его есть или нет? Вот я думаю, что здесь пример, в принципе, довольно-таки доступный.
Очень жесткий и очень честный.
Очень жесткий.
И очень честный. И это правда. Это правда. Проблема западного обывателя в том, что у него нет понимания классификации грехов. Вот настоящая проблема. Что они, современная культура, может быть, вам не простит, если вы убежите с чужой женой, но она легко простит вам убийство коровы. Потому что об этом даже никто не думает. Понимаете, что убийство коровы нет более тяжкого греха, и вы, и ваши там поклонники, последователи, ваши, может быть, даже дети еще на протяжении нескольких жизней, и об этом говорится, 2-3 жизни, они будут расхлебывать этот грех, убийство коровы. А мы в своей жизни, просто поедая котлету, это и является, как мы уже чуть ранее заметили, убийством коровы. Мы участвуем в убийстве коровы. Современная культура даже не принимает это как грех. Но какие-то второстепенные грехи, они за это могут вас проклясть на веки вечные, как бы отправить в ад. Говорят, ну все, ты теперь в аду, ты кришнаит, ты не предался, кому надо предаться, ты теперь будешь гореть в аду. Но сами при этом поедают корову, не понимая, что вот это и есть путь в ад. А какие-то более второстепенные грехи для них становятся, знаете, эталоном греха, за который не готовы вас поместить в ад. Вот проблема западного потребителя. Он в полном невежестве. Люди не изучают этот вопрос. Они относятся очень и очень легкомысленно к своей жизни и к своим поступкам. И когда им говорят грех, ад, для них это так байки какие-то. И так, знаете, что вроде их как развлекает или так по-детски запугивают. Ай-яй-яй, сейчас милицию позову. Знаете, как не будешь кушать, как ребенка пугает, я вызову дядю милиционера. Ай-яй-яй, знаете как. На самом деле это очень серьезная вещь. И поэтому отнеситесь к этому серьезно, все наши дорогие слушатели.
Ананда Киртан, вот у нас вопрос радиослушателя в чате. Сейчас гость под номером 3516 пишет. Ананда Киртан, ответьте, пожалуйста, на такое. Я знаю, что грибы не в благости, но сейчас сезон грибной, и я не могу их не собирать и не готовить в пищу. И собирая грибы в лесу, я как бы переношусь в детство, пишет наш гость. Вспоминаю родителей, дачу. Своего рода медитация. И как быть, спрашивает наш гость.
Добрый день, наш дорогой гость. 3516. Под таким красивым именем 3516. Квест 3516.
Да.
Извините за шутку. И как я уже чуть ранее заметил, что есть классификация грехов. И такие грехи, как поедание лука, чеснока, грибов, они не такие тяжкие. Так что не надо запугивать вас. Но это не очень чистая пища. И если, скажем, вы браман, вы поклоняетесь божествам, у вас серьезная такая, ну, серьезно следуете этому пути, то, может быть, поедание грибов, конечно, оно, скажем так, вы лишите своего браманического статуса. Но в качестве уж совсем такого большого грехопадения не произойдет. То есть, если вы еще просто интересуетесь, если вы еще на пути, может быть, даже что-то практикуете, то есть это не является таким большим грехом, пусть это вас не пугает. Но как пища, это не очень чистая пища. И в какой-то момент, я думаю, что оно придет, если вы будете взбираться по, как там, stand to heaven, да, лестница в небо. Если будете взбираться в небеса, я имею в виду в духовную жизнь, то на каком-то этапе вы поймете, что это просто вам, ну, какая-то преграда, и она вам мешает, и тогда совершенно естественно вы от этого откажетесь. Ну, а пока, раз такая ситуация, то... Что можно сказать? Ну, возвращайтесь с детства, это приятно, это такая ностальгия, она всем трогает сердце, каждого, наверное. Какие-то приятные впечатления с детства мы приносим. Но просто вы знаете, что это не очень чистая пища, и в конце концов, когда-то вы сами от этого откажетесь.
Ананда Киртан, вот еще Любовь пишет нам. Ананда Киртан, а как быть, когда, например, родители заставляют кормить племянницу мясным супом? Я не готовлю, но накладываю ей, так как она сама просит этот суп. Как быть, спрашивает Любовь, вступать в конфликт с родителями и не кормить, или делать то, что говорят родители? Примите мои поклоны, пишет Любовь.
Да, Любовь, наши также поклоны. Наши сынной. Они наши, в смысле, я, мы, знаете, царь. Я не совсем уловил момент, что это ваши родители заставляют вашу сестру кормить, ну, накладывать такую пищу, или ваши родители заставляют вас кормить вашего ребенка?
Нет, племянницу, пишет Любовь. То есть бабушка, дедушка, соответственно, дети, наверное, вот сестры или брата Любови, и вот племянницу кормят супом. И ребенок хочет этот суп кушать, просит, и поэтому вот спрашивает Любовь, как быть. Сказать бабушке, дедушке, что нельзя их кормить, наверное, вот, может быть, со своими детьми Любовь, если они у нее есть, может быть, как-то получается построже. А, конечно, вот уже племянницы, наверное, не так просто.
Ну да, нет. Трудно такие ситуации разбирать, потому что очень много каких-то деталей могут быть. Но, наверное, смысл здесь таков, что Есть старшие члены семьи, если они настаивают на этом, то, скорее всего, ответственность будет на них лежать. То есть вы с этим не согласны, вы сами так не делаете, по отношению к своим детям вы так не делаете и никогда бы не сделали ни по отношению к себе, ни по отношению к вашим близким, если бы вы в данный момент контролировали ситуацию. Это означает, что у нас есть очень ясная, четкая позиция. Но иногда вот в силу вот таких обстоятельств, когда родители, ну вот там говорят, там, положи, да, но и мы со скрипом сердца мы ложим, тем самым мы принимаем, принимаем и показываем свое отношение уважительное к родителям. В данном случае это вот там, может быть, бабушки, дедушки, но внутренне мы сохраняем свою очень стойкую позицию, то я не думаю, что в этом будет грех. И, может быть, даже вот то, что мы так поступаем, перешагивая через свое какое-то ложное эго, через свои интересы, ну, повинуясь, скажем, старшим, но когда это, ну, когда это уместно, наверное, так вот, то часто такая позиция, она очищает сердца и наших старших, и наши старшие потом начинают меняться, и, может быть, ради этого иногда стоит даже вот такие, ну, следовать вот таким, как бы, советам, наставлениям старших, ради хороших отношений, которые потом позволят им проповедовать и им самим в жизни измениться. У меня в этом смысле есть очень много примеров. У меня прям в семье, мои, скажем так, родители Расамурти, которые, скажем, зная их много лет, когда мы еще не были женаты, я бы вообще не подумал, что они как-то изменят свою жизнь. Но встретившись, они были не очень радостно настроены, что их дочка стала преданной, что муж преданный, что они ведут такой образ жизни, что их внучку воспитывают так. Но мы через какие-то вещи перешагивали, мы с ними поддерживали хорошие отношения. И, о чудо, теперь они сами уже начали вести здоровый образ жизни, они начали говорить о вегетарианстве, как о серьезном таком вот решении своей жизни, что, скорее всего, они примут вегетарианство. А еще совсем недавно трудно было себе представить. Ну, конечно же, мы не позволяли внучку, то есть нашего ребенка, кормить мясом. Это мы не позволяли, и они, спасибо, они, ну, следовали этому принципу. Но вот благодаря хорошим отношениям, благодаря тому, что мы не пренебрегали и не относились, знаете, как свысока к их позиции, к их жизненным каким-то принципам, что, которые нам, может быть, как преданным не нравятся. Но вот такое отношение, в конечном счете, со временем, благодаря нашему очищению, очищению их дочери Расамурти, и они очистились. В этом есть прямая связь, я могу это смело сказать. И вот такое, такие результаты. Так что, ну, надеюсь, я как-то ответил на вопрос, Любовь.
Ананда Киртан, вот в заключение я зачитаю отзыв Инны из Тирасполя. Я так понимаю, здесь написано Тирасполь, но так, дополню я. Она пишет: «Благодаря Богу я занимаюсь йогой, перестала есть мясо, даже не ставя перед собой такой цели». Вот это, наверное, то, о чем вы говорили, Ананда Киртан. И Инна пишет: «Бросить курить получилось сложнее. Это тоже произошло благодаря Богу. А удержаться и не курить дальше помогли лекции Ананды Киртана». Спасибо, пишет Инна.
Очень приятно. Я не знаю, как отреагировать, ну, в каком контексте, что с Тирасполем у меня очень много связано. Я ездил туда, меня приглашали проповедовать местная община, вайшнавы. И часть моего сердца в Тирасполе. Поэтому я не знаю, вот сама Инна, она уже преданная или нет, или, может быть, мы встречались в Тирасполе, и благодаря тем лекциям что-то изменилось в жизни, может быть, лекциям вот на йога-радио изменилось. Но если мы старые знакомые с Инной, что, может быть, там встречались уже, то вдвойне приятно, и мои поклоны всем вайшнавам. Если Инна еще, может быть, не знакома с преданными, то пусть обязательно найдет местную общину и передаст мои поклоны очень смиренно и скажет, что частичка Ананда Киртана находится в этом храме. Большое спасибо, Инна из Тирасполя.
Ну что ж, Ананда Киртан, и вам большое спасибо за сегодняшнюю передачу. Я так понимаю, сегодня мы послушаем новый баджан.
Да. Спасибо, Инна, что вы так... Баджан, ну, знаете, как опять по завершению этого баджана я снова и снова говорю Кришне: спасибо, как это возможно, что милость проливается, и Кришна позволяет составлять ноты, подбирать какие-то звуки, выражать свои чувства. То есть все то, что помогает мне и моей супруге Расамурти быть занятым в преданном служении. Этот баджан для меня очень дорог. И это баджан Бхактивинода Такура, которая для меня первый куплет, он на протяжении многих лет является моим жизненным таким девизом. Шудха Бхаката, он называется так, этот баджан, Чара Нарену. Это Бхактивинода Такура говорит, что милость чистых преданных, милость, ну, там говорится так более, скажем, специфично, ну, я процитирую уже как есть, что пыль с лотосных стоп чистых преданных благоприятствует преданному служению. Преданное служение – это цель жизни. И вот что благоприятствует? Это пыль с лотосных стоп. Ну, другими словами, милость, которую мы можем получить со стоп чистых преданных. Но служение же вайшнава, бхаката сева, бхаката – это бхакти, преданные Господа, сева – служение, парамаситхи. То есть вот часто говорится о совершенствах, да, есть, по-моему, аштаситхи, 8 совершенств, мистических совершенств. Но высшим совершенством парамаситхи. Парама – это самое высшее, выше которого совершенства быть не может. Это служение вайшнава, бхаката сева. Вот в чем заключается парамаситхи. И према латика рамула. И корень, просто обратите внимание, корень. Вот из чего растет самый красивый цветок, из чего вырастает дерево – это корень. И корень нежного ростка божественной любви. То есть вот где находится корень божественной любви – это служение вайшнава. Это утверждает Бхактивинода Такур. И это такое очень, знаете, как очень утонченное, сладостное, очень наполненное какими-то чувствами реализация, которая делится с нами Бхактивинода Такур. И далее на протяжении баджана он раскрывает различные аспекты бхакти. Но вот это вот утверждение для меня, ну, на протяжении многих лет оно является таким эталоном. То есть я несу в своем сердце как главное такое утверждение. Но самое главное, что в этом есть, знаете, как чувство, вот притипурвакам. Кришна определяет это слово притипурвакам, вот какое-то любовное отношение, любовное переживание, то есть очень чувственное, вот такое вот. И поэтому мне хотелось это как-то реализовать в своей жизни, выразить эти любовные переживания, вот эти чувства, которые испытывает Бхактивинода Такур. Как-то хотелось в музыке выразить, что ли, вот как-то донести эти ощущения даже на уровне каких-то ощущений. То есть чтобы вот передать вот это притипурвакам Бхактивинода Такура. И не знаю, насколько это удалось, сам баджан очень такой нежный, и очень надеюсь, что какие-то струнки все-таки удалось задеть. Вот истинные струнки, которые хотел передать Бхактивинода Такура в этих стихах, как-то, может быть, удалось донести эти струнки, как-то отзовутся в сердцах слушателей. Ну и, конечно же, божественный голос Расамурти. Я не знаю, я говорю так, но я когда ее слушаю, вот Кришна тоже как-то дал ей возможность, видно, быть занятым в этом виде деятельности. Даже не потому, что это моя жена, но какой-то он чистый, как-то вот она способна передавать вот эти чувства, ощущения. И я уже говорил, что когда она учит этот баджан, тоже может по несколько часов у нее может проходить это изучение баджана, она льет слезы. Чему я завидую, думаю, почему не я эти слезы проливаю, вот ощущая, вот так ощущая глубоко строки. И вот как-то это тоже выражено в ее вот голосе, чему я очень признателен ей. И...
Ананда Киртан, вы не один такой, потому что я тоже считаю ее голос просто чудесный, нежный, божественный. Поэтому я вас поддержу, думаю, что наши радиослушатели тоже.
И вот как-то, вот знаете, как Кришна так все сложил, что я думаю, что очень надеюсь, то есть я ради этого, собственно, и делаю, чтобы как-то перенести для слушателей, чтобы какие-то струнки заделись в их сердцах, и мир стал лучше, и Бхактивинода Такур, может быть, возрадуется этому. Так что вот такова история, таково мое отношение. И, ну, очень надеюсь, что какой-то результат есть в этом во всем.
Ну что ж, дорогие друзья, вашему вниманию на наших волнах нежный голос Расамурти Девидаси и Баджан Шудха Бхагата. Ананда Киртан, спасибо еще раз за передачу и ждем вас в следующую субботу.
Большое всем спасибо. До свидания.
Йога-радио.